Успокойтесь, пожалуйста. И сегодня у нас гости. Это вице-президент Генеральной конференции, доктор богословия и руководитель Центра библейских исследований при Генеральной конференции Артур Артурович Штели с супругой Галиной. Мы говорим вам добро пожаловать. И слава Господу, что Бог благословил ваш перелет, и мы сегодня можем Его благодарить за все. И сегодняшняя тема проповеди брата Артура Артуровича будет «Судный день и его значение для нас сегодня». Поэтому приглашаем и рады вместе с вами открыть Слово Божье и исследовать его.
Добрый вечер. Приятно видеть так много знакомых лиц. Такое впечатление, что мы где-то собраны в Киеве или где-то в другом месте. Сегодня вечером мне хотелось бы предложить для нашего рассуждения тему о судном дне, о следственном суде. Вы знаете, что для Церкви Адвентистов Седьмого дня тема святилища является основополагающей. И мне сегодня хотелось бы представить нашу тему в трех таких вот частях. Первая часть будет посвящена тому, чтобы мы посмотрели на святилище в общем, оценили значение учения о святилище. Затем мы перейдем к вопросу о следственном суде и рассмотрим такой вопрос, какое место занимает следственный суд в Священном Писании. Действительно ли это очень важная тема, или, может быть, это просто вопрос периферийный? На это мы посмотрим с вами и завершим наше рассуждение вопросом. А что ожидает от нас Господь сегодня живущих именно в этот эсхатологический день искупления? Потому что существуют различные крайности, связанные с этим вопросом. Поэтому, я думаю, было бы неплохо нам коснуться и этого. Давайте начнем с того, что Елена Вайт написала в книге «Евангелизм», это ее цитата приведена на 221 странице, она говорит, что правильное понимание совершаемого служения в небесном святилище является основой нашей веры. Достаточно сильное высказывание, правда? Правильное понимание совершаемого служения в небесном святилище является основой нашей веры. Интересно отметить, когда вы посмотрите на историю адвентизма, вы увидите, что еще Урия Смит представлял учение о святилище как основным учением Церкви Адвентистов Седьмого дня. Интересно, что он первым был, кто предложил таким вот образным путем объяснить значение учения о святилище. Он говорит, если вы возьмете колесо, то вот ось колеса – это учение о святилище. А затем все спицы, которые идут от оси, это уже все другие фундаментальные наши вероучения, но они все сходятся или основаны на учении о святилище. Интересно отметить, что Хаскель, один из наших пионеров, который написал книгу, посвященную исследованию книги пророка Даниила, также говорит о том, что учение о святилище является основой или центром всех библейских доктрин, как он говорил. Давайте мы посмотрим на библейский псалом, псалом 26, и посмотрим, как Давид рассматривал и какую роль святилище играло в его жизни. Вы знаете, что 26-й псалом – это псалом, действительно посвященный святилищу. И здесь используется очень много слов, разных слов в еврейском языке, но все они об одном и том же. Они о храме Божьем, а именно о доме Божьем, а еще точнее о святилище. И посмотрите, Давид в этом псалме 26-м указывает на три очень важных момента, почему святилище так важно для нас сегодня с вами. Если вы откроете Библию, Псалом 26-й, четвертого текста мы можем с вами начать и прочитать. «Одного просил я у Господа». Вы хорошо помните эти слова. Давид говорит, «Одного просил я у Господа, только того ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей». Интересно отметить, что для Давида это было очень важно. Он говорит, «Одного только прошу». Ничего другого, а вот одного прошу, чтобы мне пребывать в доме Господнем во все дни жизни моей. В доме Господнем имеется в виду именно святилище, потому что святилище – это и есть дом Божий. Интересно отметить, что далее, если вы внимательно исследуете этот псалом, то вы заметите, что Давид теперь указывает на три вещи, почему так важно ему пребывать, почему ему хочется пребывать в доме Господнем. Потому что, когда вы сегодня молодежи, например, рассказываете о том, что учение о святилище очень важное учение в жизни нашей церкви, и они говорят, ну это звучит хорошо, а что толку для меня, что мне от этого? А вот Давид как раз в этом псалме показывает, что мы можем получить, сегодня конкретно получить от святилища. И он указывает на три вещи. Первое, он говорит, после того, как он сказал, «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей». И теперь он говорит, указывает на три вещи. Первое, он говорит, «Чтобы созерцать красоту Господню». Учение о святилище нам представляет Бога, каков Бог. Если вы хотите правильную картину Бога увидеть, то ее можно увидеть только внимательно исследуя учение о святилище. Только во святилище. Когда вы увидите, какой смысл этого святилища, что там происходит, тогда вы по-настоящему увидите красоту Божьего характера. Интересно, что Псалом 26 построен так, что в 4 тексте и 5 Давид указывает на три пользы от святилища. А затем в последующих стихах он возвращается к этому. Вот, например, если он говорит здесь, во-первых, самое важное, что я хочу, пребывая в храме Божьем, во святилище, это созерцать красоту Господню. Если вы перейдете к 13 тексту этого же псалма, здесь говорится, но я верую, что увижу благость Господа на земле живых, увижу благость. Доброту увижу Господню. То есть, пребывая во святилище, Давид не только там говорит, что созерцает красоту Господню, но начинает понимать, что Бог благ. Поэтому это очень важный момент. Следующее он говорит, созерцать красоту Господню, первое. Второе, синодальный перевод говорит, и посещать храм его. К сожалению, переводчики синодального перевода не увидели ту глубину, которая заложена в оригинале здесь, потому что в оригинале используется слово, которое не имеет никакого отношения к тому, чтобы ходить. То есть здесь говорит посещать, как будто бы такой глагол движения, приходить. Это тоже очень важно и хорошо. Но в оригинале используется глагол, который можно перевести как на английский to inquire. То есть вы хотите познать что-то, вы хотите что-то узнать, вы хотите удовлетворить ваш интеллектуальные вопросы. И это можно сделать, Давид говорит, только во святилище. Поэтому он говорит, для меня святилище очень важно. Во-первых, он говорит, потому что там я вижу, каков Бог. Я вижу красоту Господню, я вижу благость Господню. Во-вторых, он говорит, там я могу удовлетворить все мои интеллектуальные потребности, все мои вопросы. Там я исследую, там я изучаю, там я открываю для себя что-то очень важное, что-то очень интересное. И если вы перейдете к концу этого же псалма, 11 текст говорит: «Научи меня, Господи», то есть «во святилище Господь Учитель». И если мы имеем какие-то вопросы, мы хотим найти ответы на наши вопросы, то Давид говорит, святилище как раз то место, где это можно сделать. И в-третьих, в пятом тексте он говорит, «Ибо я хочу быть там, ибо он укрыл бы меня в скинии своей в день бедствия, скрыл бы меня в потаенном месте селения своего, вознес бы меня на скалу». То есть вот он говорит, что там я могу найти не только ответы на все запросы интеллектуальные, которые я имею, там я не только увижу красоту Господню, но там я могу найти защиту. Интересно, в конце псалма он говорит, что родители меня оставили, и отец мой, и мать мой оставили меня, но Господь никогда не оставит меня, Он примет меня. И это как раз тот момент, когда он говорит, он может найти это все во святилище. То есть, святилище предлагает нам красоту характера Божия, каков Господь. Святилище предлагает нам ответы на многие поиски, которые наш разум имеет. И во святилище мы находим защиту, в которой так каждый из нас с вами нуждается. Теперь давайте мы с вами посмотрим на следственный суд, на день искупления, и посмотрим, какое значение в Библии отводится этому. Вы знаете, что в день искупления, или в судный день, как мы его еще называем, в дни израильского народа, когда скиния находилась среди них, и когда жертвоприношения совершались, то в судный день, в день искупления, движение и само служение, оно было изменено. Например, в течение всего года мы наблюдаем движение извне вовнутрь. То есть жертва приносится вне святилища. Затем священник входил во святое. Движение извне внутрь. Но в судный день движение меняется, потому что все начинается со святого святых, а потом оттуда священник движется в святое, а затем во внешний двор. Это очень интересная деталь, мы ее значимости увидим, когда посмотрим на книгу пророка Даниила, потому что Даниил построил главы таким образом, чтобы как раз показать движение из святого святых во внешний двор. Мы с вами это увидим чуть позже. Давайте посмотрим на то, что, конечно же, когда мы говорим о эсхатологическом судном дне, и вы знаете, что Елена Вайт очень красиво много об этом писала и говорила прямо конкретно о том, что мы сегодня живем в эсхатологический судный день. И интересно отметить, что в этот судный день, который мы сегодня с вами переживаем, он выглядит немножечко по-другому, чем тот судный день, который переживали израильтяне. Потому что тогда это был конкретно один день. Сегодня это период. Тогда были четко разграничены отделения святое от святого святых. Вы знаете, там была занавесь, которая была закрыта. И только один раз в год первосвященник мог войти туда. Сегодня, когда мы говорим о небесном святилище, мы все прекрасно понимаем, что хотя там существует и святое святых, но закрывать святое святых от Иисуса Христа не нужно. Там занавеси нет. Иисус передвигается из святого в святое святых и обратно. То есть многое меняется, но тем не менее, давайте посмотрим на значение судного дня в Священном Писании. Давайте обратим внимание на книгу, на Пятикнижие. Вы знаете, что в Пятикнижии находится, мы встречаем пять книг. Каким образом Пятикнижие построено? Пять книг. Какая книга является сердцем Пятикнижия? Книга Левит, совершенно верно. То есть, если у вас 5 книг, у вас 2 книги с одной стороны, 2 книги с другой стороны, а в сердце, сердцем пятикнижия является книга Левит. Теперь, когда мы с вами посмотрим на саму книгу Левит и посмотрим на структуру книги Левит, мы найдем очень интересное, что центром всей книги Левит является 16 глава. Много исследователей это обнаружили. Они говорят о так называемой хиастической структуре всей книги Левит. И она построена таким образом, что сердцем является всей книги Левит 16 глава. А затем, если вы возьмете саму 16 главу и посмотрите на структуру 16 главы, вы обратите внимание, что как раз сердцем самой 16 главы являются как раз тексты, говорящие о судном дне. То есть, другими словами, Пятикнижие, как вы знаете, играет исключительную роль, особенно когда мы говорим о иудаизме. В Священном Писании все книги значимы и одинаково важны, но Пятикнижие является все равно как бы фундаментом всего того, что следует. И вот посмотрите на этот библейский фундамент построен таким образом, что его сердцем является книга Левит, сердцем книги Левит является 16 глава, сердцем 16 главы является судный день. То есть это говорит о том, что для библейских авторов судный день очень много значил. Интересно отметить, когда вы исследуете 16 главу, то в этой 16 главе слово «очищение» используется 16 раз в 16 главе. Это очень интересная деталь. И интересно отметить, что когда вы посмотрите на строение вот этой книги Левит, то с 1 по 16 главы самое чаще всего встречающее слово является слово «кровь». Кровь, 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 кровь. Затем 16 глава, день искупления. А уже потом, после 16 главы, начиная с 17 по 27, самое чаще всего встречающее слово является слово «святость» или «святой». И слово «кровь» практически исчезает. Еще оно встречается, но вы замечаете, как быстро-быстро оно исчезает. Получается что-то очень интересное. Посмотрите, вначале кровь, 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 кровь. Это что у нас? Это оправдание. Иисус или Господь оправдывает нас. Кровь. Затем судный день. И начиная с судного дня, затем святость, 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 святость. Это что? Освящение. Но что очень интересно. Мы сегодня с вами, когда изучаем вообще вопрос оправдания верой, вообще вопрос искупления и вопрос освящения. Мы встречаемся с различными крайностями. Вы можете встретить очень так называемую дешевую благодать, где все просто-напросто заливается кровью. Твори, что хочешь, прямо посмотри на Господа, воспользуйся кровью, Он зальет все это и все готово. Или вы найдете другую крайность, где говорится о том, что вы должны быть святыми, ни одного малейшего греха вы не должны допустить даже в своих мыслях. Если допустите, вы никогда спасения не получите. Только святой, совершенно безгрешный может в этот эсхатологический судный день получить спасение. То есть вы имеете две эти крайности, и они существуют сегодня. Но чтобы не впасть в крайность, очень важно понять, важность судного дня. Если мы посмотрим на книгу Левит, как мы уже говорили, кровь, 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 оправдание, затем судный день, а затем святой, 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 очищение. Так вот, если мы правильно поймем значение судного дня, дня искупления, это убережет нас от всякой крайности и в вопросе оправдания, и в вопросе освящения. Чуть позже мы увидим, каким образом это срабатывает. Теперь давайте посмотрим на книгу пророка Даниила. Итак, мы посмотрели, что книга Пятикнижия, сердцем его является день искупления. Давайте посмотрим на книгу Даниила. Само название книги пророка Даниила, имя Даниил, что означает? Совершенно верно. Бог мой судья. Вы сами прекрасно знаете значимость книги Даниила в Священном Писании. И эта важная пророческая книга имеет имя «Бог мой судья». Когда мы говорим о судном дне, мы здесь говорим о том, что сама книга называется «Бог мой судья». Теперь очень интересно отметить, практически все исследователи, кто исследует книгу пророка Даниила, соглашаются с тем, что в книге пророка Даниила структура этой книги такова, что 2, 7 и 12 главы как бы являются основной магистралью этой книги. А сердцем является 7 глава. Так посмотрите, что получается. Называется книга как? «Бог мой судья». А 7 глава о чем? О суде. Это самая сильная глава о суде. 7 глава. Суд. И причем следственный суд. Судьи сели, раскрыли книги, и началось исследование. Интересно отметить, что 7 глава книги пророка Даниила представляет нам Иисуса Христа как судью. 8 глава представляет Иисуса Христа как священника. А 9 глава представляет Иисуса Христа как жертву. То есть, вы видите, само движение идет, движение из святого святых, где суд начинается, во внешний двор. То есть, движение, которое совершал первосвященник именно в судный день. То есть, для всей книги пророка Даниила тема суда очень важна. Давайте посмотрим на книгу Откровения. Знаете, что в книге Откровения все, кто сегодня исследует эту книгу, соглашаются с тем, что в книге Откровения нам представлены 7 сцен, если вы посмотрите на структуру этой книги. И каждая сцена, она начинается текстом, который имеет какое-то отношение к святилищу. Если посмотреть на сердце книги Откровения, все исследователи соглашаются сегодня с тем, что 12, 13 и 14 главы, 3 главы, являются сердцем книги Откровения. И интересно отметить, вот эта вот сцена, центральная сцена, которая представлена в этих 3 главах, тоже она начинается описанием или указанием на святилище. Давайте посмотрим на книгу Откровения, 11 главу и 19 текст. И интересно отметить, что это в книге Откровения, книга Откровения построена таким образом, что каждая сцена, прежде чем она начнется, она представляется каким-то текстом, обобщающим, но всегда указывающим на святилище. Но нас сейчас интересует именно центральная сцена, которая говорит о сердце книги Откровения. Это 12, 13 и 14 главы. И прежде чем 12 глава начинается, 11 глава заканчивается вот этой сценой о святилище. Посмотрите, что здесь говорится, 19 текст. «И отверся храм Божий на небе, и явился ковчег завета его в храме его». А ковчег завета его где находится? В святом святых. То есть вы видите, что все 7 сцен, у нас сейчас нет времени в это вдаваться, но каждая сцена, она начинается указанием на святилище. А вот центральная сцена указывает не только просто на святилище, а указывает на святое святых святилище, потому что там мы увидели ковчег завета. То есть другими словами, и для книги Откровения тоже очень важно следственный суд, потому что речь идет о святом святых, а именно святое святых – это то место, откуда начинается следственный суд. Интересно отметить, что многие исследователи, которые исследуют Новый Завет, особенно книгу Откровения, и которые соглашаются с тем, что 12, 13 и 14 главы являются сердцем этой книги, они задаются вопросом, но сердце очень большое, 3 главы. Всего 21 глава, а тут 22 главы. То есть, и сердце, три главы. А что является сердцем сердца, они тогда задают вопрос. Что является сердцем сердца? Интересно отметить, что большинство исследователей соглашаются, что сердцем сердца является 14 глава, 1 и 6 стихов. Единственный спор, который ведется, это относительно того, является это 14 глава, 1 и 2 стиха или 5 и 6 текст. Но все соглашаются, что здесь является сердцем сердца. А это как раз первая ангельская весть. И она начинается с чего? Упоминанием на что? На суд, то есть опять о следственном суде. Другими словами, мы видим очень интересную картину. Пятикнижие, сердце пятикнижия, судный день, следственный суд. Когда мы идем к книге Откровения, то же самое. Идем к книге Даниила, то же самое. То есть мы видим, что для Священного Писания следственный суд очень-очень что-то важное. А теперь давайте зададим себе вопрос. А для чего вообще нужен следственный суд? И многие молодые, особенно люди, задают вопрос, а для чего? А разве Господь не знает, кто есть кто? Зачем ему следственный суд? А разве евангелисты не говорили о том, что верующий в него не приходит на суд? Об этом же говорит Священное Писание. Для чего тогда следственный суд? Для чего? На самом деле, здесь мы сможем с вами увидеть, как мне кажется, очень важную деталь, которая может сохранить нас от всякого рода крайностей. На самом деле следственный суд не нужен был бы, если. Следственный суд не нужен был бы, если. Если бы не великая борьба между добром и злом. Если бы не великая борьба, которая где началась? На небе. А на небе где началась? В небесном святилище. И поскольку борьба и великая борьба и грех начался именно в небесном святилище на небе, то он и закончиться должен где? Именно там. Поэтому так важно, когда мы сегодня живем в этот эсхатологический судный день, мы живем как раз в то время, когда решается проблема греха на всю вечность. Но вопрос, почему нужен следственный суд? Мы говорим о том, что он не нужен был бы, если бы не великая борьба. Но посмотрите, интересное получается. Есть еще один важный вопрос, который показывает нам о важности следственного суда, что следственный суд необходим. А именно, если бы спасение человек получал через достижение перфекционизма, или через достижение полного безгрешия. Если бы это так было, то следственного суда бы не нужно было. Вы согласны со мной? Давайте подумаем. Посмотрите, два человека совершают один и тот же грех. Один из них спасается, а другой нет. Возьмем Петра и Иуду, например. Оба предали Иисуса, правда же? Петр даже три раза. Один из них спасается, а другой нет. Понимаете, если бы спасение достигалось через достижение совершенства, то есть набрал 20 баллов, спасен, не набрал 20 баллов, не спасен, тогда следственного суда бы не нужно было. Всей вселенной было бы и так ясно. Он набрал 20 кредитов, он входит, а он 19,5 только набрал, он не входит. Очень просто, правда? А учитывая великую борьбу, когда дьявол претендует на каждого и говорит Господу, как же так, они оба совершили один грех, одного ты мне отдаешь, а второго забираешь. Как так? Он тоже мне принадлежит. И вот Господь, посмотрите на его характер, на его доброту, что он даже дьяволу, даже павшим небожителям и ангелам пытается все правильно объяснить и показать, а ответить на все их вопросы. А получается иногда так. Один человек совершает или совершил очень большой, мы можем даже сказать, непростительный грех, раскаялся, и вдруг его Господь забирает себе. А другой, может быть, незначительный грех совершил. И он не получает спасения. И вот это вот продемонстрировать, объяснить всему, всей вселенной, всем небожителям, вот для чего нужен следственный суд. Я очень рад тому, что именно следственный суд является сердцем многих библейских книг, потому что именно правильное понимание следственного суда сохранит нас от всякого рода крайностей. Это сохранит нас от перфекционизма, с одной стороны, с другой стороны, сохранит нас от дешевой благодати и покажет нам, именно святилище показывает нам, какой ценой мы спасены, и, во-вторых, показывает, что спасение достигается не достижением совершенства, в кавычках, а достигается через принятие праведности Иисуса Христа. Завтра мы с вами увидим вот эту вот, вот этот обмен, который Господь предлагает нам сделать, когда Он нашу праведность берет на Себя и взамен предлагает свою праведность. Интересно отметить, теперь давайте поговорим немножечко о последнем нашем вопросе. Но прежде чем мы перейдем к последнему вопросу относительно того, что ожидается от нас, как мы должны жить в это время, в этот день, эсхатологический день, судный день, что от нас ожидается, давайте мы еще подчеркнем интересную деталь. Следственный суд, как ничто другое в Священном Писании, показывает нам красоту характера Божьего, как Давид уже сказал. Потому что представляете, что получается? Вы входите в зал суда. Вы совершили проступки, и вы достойны смерти. И вот вы видите интересную картину. Вы видите, что судья, который ведет ваше дело, является кто? Он тот, кто является вашим адвокатом, вашим защитником. Сегодня, когда вы говорите с юристами, каждый из них скажет вам, что самая лучшая линия защиты – это не доказывать, что мой клиент невиновен, а показать, кто совершил проступок. Если линия защиты найдет, кто это сделал, и вместо того, чтобы доказывать, что их клиент невиновен, они покажут на того, кто виновен, и тот, кто виновен, согласится с этим, это самая лучшая линия защиты. И у нас получается следующее. Судья – Иисус Христос, наш адвокат, наш защитник, Он наш судья. Во время суда Он говорит о том, что все, что я натворил, это сделал Он. Он берет все на Себя. Лучшей линии защиты нет. Вы представляете, какая добрая весть исходит именно из следственного суда? Потому что именно когда вы всматриваетесь в сцены следственного суда и понимаете, что происходит, там Господь представлен как ваш судья, как ваш адвокат, как ваш друг, как тот, который берет всю вашу вину на себя. Разве это не красивое учение? Разве нам нужно бояться этого учения? Я думаю, нам нужно больше и больше об этом говорить. В этом добрая весть. Интересно отметить, что в Соединенных Штатах среди протестантов адвентисты продолжают быть одной из самых быстро растущих деноминаций. И газета USA Today, она сделала очень интересное исследование. Они заинтересовались, почему адвентисты растут быстрее, чем многие другие. Хотя вроде бы требования, если так можно сказать, у них достаточно высокие. Они ограничивают вас в еде, они ограничивают вас в вопросах трудоустройства из-за субботы и много-много-много другое. И вот они, когда сделали исследование, опрашивали вновь крестившихся или новообращенных людей в адвентизм, проделали такую информацию. Не адвентисты, это корреспонденты USA Today. И они затем сделали интересный вывод и сообщили, и это было опубликовано на их интернет-странице. Они говорят, что мы думали, что вот это все, что у них есть, весь этот багаж, это будет отталкивать и отпугивать людей. Но на самом деле, оказывается, их особенные учения о субботе, о здоровой пище, там, о святилище и прочем, прочем, это оказывается не liability, а наоборот, это их преимущество. Это как раз людей привлекает. А мы сегодня иногда думаем, только адвентисты проповедуют следственный суд. Может быть, не стоит этого делать. Как раз именно следственный суд лучше всего раскрывает характер Христа и привлекает людей. Интересно, было проведено исследование среди адвентистов седьмого дня. 20 тысяч адвентистов седьмого дня были опрошены относительно основ нашего вероучения и какую роль доктрины играют в их жизни. И больше половины опрошенных ответили, что именно особенность нашего вероучения привела их в церковь, и эти особенные учения их сохраняют в церкви. То есть это очень важная деталь. Итак, что же от нас ожидается сегодня, живущих в этот эсхатологический день? Потому что вы можете услышать очень многие выводы, потому что когда вы посмотрите на то, как себя вел народ Божий в Израиле, когда они подходили к судному дню, то вы знаете, что все прекращалось, и это было особое время, когда они исследовали свое сердце, исследовали, изучали, каялись, раскаивались и так далее. И интересно отметить, а сегодня это период, сегодня это не один день, и как это перенести на наше время? И интересно, здесь тоже есть очень многие крайности, различные предложения относительно этого. Некоторые пугают и говорят, мы живем день сюда, и ты не должен этого делать, ты не должен это, а другие наоборот. А как же правильно? Интересно отметить, что Иисус Христос сделал интересное указание на то, что должно произойти перед вторым пришествием, перед его пришествием, а именно вот в этот эсхатологический судный день. Вы знаете, что Ветхий Завет заканчивается. Самый-самый последний текст Ветхого Завета очень интересный. Если вы откроете вместе со мной книгу пророка Малахии, 4 главу, то последние два стиха, самое последнее слово Ветхого Завета. «Вот я пошлю к вам Илью пророка пред наступлением Дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я пришед, не поразил земли проклятием». И вы знаете, что Иисус Христос, затем в Евангелии от Матфея, в 17 главе, в 11 тексте, когда ученики подошли к нему и стали говорить ему и спрашивать, а правда, вот говорят священники и первосвященники, что прежде чем наступит день Господний, Илья должен прийти. А Иисус Христос им сказал о том, что Илья уже пришел. Помните вы это? 17 глава, давайте прочитаем с вами. Евангелие от Матфея, 17 глава, 11 текст. Время у вас быстро бежит, я заканчиваю. Иисус сказал им в ответ, правда, Илья должен прийти, прежде устроить все. Но говорю вам, что Илья уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели, так и Сын Человеческий пострадает от них. Интересно отметить, что книга пророка Малахии заканчивается именно упоминанием на тем, что прежде чем наступит пришествие Иисуса Христа, должен прийти Илья пророк. И его основная миссия будет заключаться в том, чтобы примирить отцов и детей. И интересно отметить, когда вы читаете внимательно, что Иисус Христос говорит, он говорит, что он не только будет заниматься тем, чтобы примирить отцов и детей, но он примирит все, Иисус Христос говорит. То есть он распространяет это не только на семейные отношения. Он в английском это звучит более точно, чем в русском переводе. He will restore all things. То есть он восстановит все отношения. Все, не только взаимоотношения между детьми и отцами. Интересно отметить, что Елена Вайт тоже немало об этом писала. И она часто, интересно отметить, что она часто указывала на Иоанна Крестителя и на пророку Илью, как тех, которые будут играть в последние дни очень важную роль. И в некоторых цитатах она не использует их имена, но показывает, чем они занимались и как это должно повлиять на нас. Мне кажется, самой сильной цитатой, которую мы можем найти, Елены Вайт, это цитата, которая встречается в «Fundamentals of Christian Education», «Христианское образование», страница 272. Она там говорит очень интересное, послушайте, что она там говорит. Она говорит, мы сегодня живем в эсхатологический судный день. И от нас ожидается, она дальше говорит две очень интересные вещи. Первое, она говорит, чтобы мы смирили наши сердца и раскаялись в наших грехах. Это чья миссия была? Иоанна Крестителя. Потому что Иоанн Креститель, его основная весть была «покайтесь, покайтесь». Вы помните это? То есть она указывает здесь на то, что исполнил Иоанн Креститель. И она говорит, что сегодня, в наше время, это очень важный момент. Первое, она говорит, мы не только должны сегодня смирить себя и раскаиваться в наших грехах, но затем она продолжает и говорит, но мы должны использовать все наши таланты, образования, все, что у нас есть, для того, чтобы представить миру Бога и посланного им Иисуса Христа. А это чья роль? Это как раз роль Ильи Пророка. Давайте посмотрим, вот несколько минут, обратим внимание на то, в чем заключалась основная миссия пророка Ильи. Потому что это очень важный момент, именно это то время или то обстоятельство, то, каким мы должны, как мы должны жить в это последнее время. Если вы откроете третью книгу царств, третья книга царств, 16 глава, то там вы встретите то, что вы очень хорошо знаете. Рассказывается именно о Илии. Если вы переведете имя Илья на русский язык, это означает «Яхве мой Бог». Основной миссией Ильи, и интересно, что Елена Вайт в книге «Образование» именно правильно это поняла. Основной миссией пророка Ильи было показать, кто является истинным Богом. И поэтому его имя, пророка Ильи, и означает «Яхве мой Бог». Илья это означает «Яхве мой Бог». Вы знаете, что происходило тогда? Вы знаете, что Ахав женился на Иезавеле. И вы знаете, что Иезавель была дочерью жреца Ваалова, который организовал восстание, убил царя и воцарился вместо него. И теперь Иезавель, будучи дочкой жреца Ваалова, она решила и религию Ваалова принести в израильский народ. И практически всю свою жизнь Илья занимался этим вопросом, чтобы показать всем израильтянам, что Ваал – это никто, ничто, а истинный Бог – это Яхве. Он является истинным Богом. Это было его имя, Яхве мой Бог. И это он демонстрировал и показывал всегда и всем. Интересно отметить, что в то время жрецы Вааловы учили народ тому, что Ваал является Богом, который несет ответственность за дождь, несет ответственность за урожай, а как следствие за питание, и несет ответственность за жизнь. Три важных момента, которые приписывали Ваалу. Поскольку вы знаете, народы, которые жили вокруг израильтян, исповедовали многобожие, то для того, чтобы иметь счастье в семье, нужно было угодить одному Богу. Для того, чтобы иметь хороший урожай, угодить этому Богу и так далее. Многобожие. Но они верили, что Ваал отвечал за дождь, за жизнь и за урожай. Таким образом, это был очень важный, если так можно сказать, Бог. И вот теперь Ахав предлагает израильскому народу через Иезавель последовать Ваалу. И мы знаем с вами, что народ, к сожалению, последовал. Правильно? И мы думаем, а как так могло произойти? Постоянно поклонялись и служили истинному живому Богу. Вдруг пришла какая-то Иезавель, рассказывает про каких-то башков, и анекдоты можно просто это назвать анекдотами, что она рассказывает, и народ идет. Почему? Потому что религия Ваалова, она очень располагала низменные страсти, привлекала человека. Потому что когда они учили о том, что Ваал отвечает за дождь, под дождем они понимали не то, что мы понимаем. Дождь для них был, это извержение семени бога Ваала. И когда его семя падает на землю, оно орошает эту землю, и как следствие хороший урожай. Но если нет дождя, это говорит о том, что Ваал потерял интерес к сексуальным действиям, и как следствие нет дождя. И поэтому, чтобы дождь пошел, необходимо было Ваала возбудить. И поэтому храмовая проституция, поэтому все эти низкие страсти человеческие, они практически вдруг были поставлены на служение Богу и нации. И, конечно же, народ очень быстро попадался на это. Им казалось, тут идешь к Богу Яхве, это нельзя. А тут говорят, нужно, и чем больше, тем лучше. И, естественно, народ шел. И теперь Илья имел своей миссией жизни показать, кто есть истинный Бог. И свое служение он с чего начал? Он сказал Ахаву, что не будет чего? Не будет дождя. Как вы ни стараетесь, как вы его не возбуждаете, делайте что угодно, но я вам говорю, что дождя не будет, потому что Бог мой есть истинный Бог, и он несет ответственность за дождь, а не Баал. И что они только эти жрецы не делали? Они истощили себя и весь народ, но Бога так и не возбудили своего. Ничего не получилось. А теперь интересно отметить, что в то время еще верили в то, что у каждого бога есть своя каноническая территория. Вам это, наверное, тоже о чем-то говорит, напоминает прошлое, да? Когда есть религии, которые говорят о том, что Бог на какой-то конкретной территории может себе проявлять больше. Это каноническая территория. В то время тоже верили о том и говорили, что в Сидоне, где как раз и находились основные вааловы жрецы, считалось, что Сидон является штаб-квартирой бога Ваала. Если бог Ваал в Иерусалиме не мог что-то сделать, то в Сидоне уж точно это его штаб-квартира, он мог бы это сделать. Но и там тоже дождя не было. А потом Бог еще посылает Илью куда пойти? В Сарепту какую? В Сидонскую. Посылает его в штаб-квартиру Ваала, и там его кормят. Есть нечего, а он ест. То есть, другими словами, Илья опять показывает, Ваал никто, Бог, вот кто истинный Бог. А потом, вы знаете, случается то, что мальчик у вдовы умирает, которая заботилась о Илье. Помните эту ситуацию? И Илья пришел, и что сделал? Опять для чего? Чтобы показать, что кто отвечает за жизнь? Не Ваал, а Бог. То есть, другими словами, вся миссия жизни Ильи была направлена на то, чтобы показать миру, кто является истинным Богом. А потом это кульминация на горе Кармел. Там же вопрос стоял, кто есть Бог, правильно? Ваал или Бог Яхве? У нас нет времени входить в эти все детали, но вы прекрасно знаете, как и что происходило на горе Кармел. И в конце концов, когда вааловы жрецы, что только они не делали, себя в жертву там начали приносить и так далее и тому подобное, но ничего не произошло. Или я даже насмехался над ними и говорил, громче кричите, он, может быть, в отпуск пошел, может быть, он где-то отдыхает, разбудите его, может, заснул, но ничего не получается. А потом, когда наступило время вечерней жертвы, опять со святилищем связано, он говорит, хорошо, налейте вот здесь вокруг моего жертвенника как можно больше воды, чтобы вы не подумали, что я тут что-то подложил, или что, или что в течение дня высохло очень хорошо, и теперь при закате быстрее и легче загорится. Залейте все это водой. И он молится к Богу, и проявляется такое чудо Божие, демонстрация, кто есть истинный Бог. Но самое интересное начинается теперь. После этого, вы знаете ситуацию, начинается дождь, Илья бежит, впереди колесницы, Ахава прибегает в город, и Изавель говорит о том, что она его изничтожит в ближайшее время. И что делает Илья? Он убегает, находит себе можжевеловый куст, ложится под него и просит себе смерти. Знаете, Елена Вайт пишет, что Господь был готов произвести реформацию, какой никогда еще не было в народе Божьем, если бы Илья не убежал. Миссия жизни Ильи заключалась в том, чтобы показать, кто есть истинный Бог. И теперь, когда столько чудес произошло, когда на горе Кармил, так это явно было продемонстрировано. Если бы Илья не побоялся Изавели и не убежал, Елена Вайт говорит, что Господь совершил бы такую великую реформацию в народе Божьем, которой никогда еще не было. Но его реформатор убежал. Илья завалил все дело. И теперь он лежит под этим можжевеловым кустом. И посмотрите, как Бог с ним поступает. Как бы вы поступили, если бы вы в кого-то вкладывали, растили 20-30 лет, вкладывали, а потом вся ваша надежда в один день рухнула? Как бы вы отнеслись к такому человеку? Вот так вот Господь с Ильей поступал, воспитывал его, учил его, благословлял его. И когда наступил день Великой Реформации, вместо того, чтобы быть здесь, он убежал и просит себе смерти. И посмотрите, что делает Господь. Если бы я был на месте Бога, я бы пнул этого Илью и сказал, что ты тут делаешь, а? Все запортил, все перечеркнул. А как Господь говорит? Будет его говорить, я знаю, ты хочешь покушать. Вот тебе вода, вот тебе хлеб. И он опять ложится, спит. Господь второй раз приходит, опять его приносит. А затем Илья идет по направлению 40 дней, точно так, тем путем, которым шел народ израильский, приходит к месту, где 10 заповедей были даны народу Божьему. И это опять очень интересная деталь, потому что следственный суд начинается именно с того места, где мы имеем 10 заповедей в Ковчеге Завета. Он приходит туда, а там ему Господь говорит, что я готов тебе открыть свой характер. И вы помните ситуацию, когда сильный ветер, но не в ветре Господь, огонь, но не в огне Господь, а потом тихое веяние ветра. И Илья понял не только, кто Бог, но он понял, каков Бог. И тогда Господь ему сказал: Илья, теперь ты готов не только в Израиле что-то сделать, ты сейчас готов идти в языческие страны, иди в Сирию, помажь царя, и у тебя есть глобальная еще задача, которую ты сейчас готов, потому что ты не только знаешь, кто Бог, но ты знаешь и каков Бог. Дорогие друзья, вот Елена Вайт, она как-то, Господь ей открыл это, и она так мудро это подала и говорит, что в последнее время вот этот эсхатологический день искупления, что ожидается от народа Божия? Она говорит, две вещи ожидаются, которые связаны с Иоанном Крестителем и связаны с Ильей Пророком. Первое. Нам необходимо находиться в смирении и раскаянии. А это говорит о том, что до самого конца нам будет в чем каяться. Нам будет в чем смиряться. До самого конца это будет с нами. А затем она говорит, но это не самое главное. Самое главное, она говорит, используйте весь свой талант, образование, все, что вы имеете, для того, чтобы показать миру не только, кто Бог, но каков Бог. То есть, дорогие друзья, что от нас ожидается сегодня, живущих в этот эсхатологический судный день? Это раскрыть миру характер Бога, показать миру, каков Бог. Илья это прочувствовал, когда он сорвал такую великую реформацию, перечеркнул все, что Господь делал многие десятилетия через него и через весь народ. Он все это перечеркнул, но он прочувствовал на себе, что Бог не пинка ему дал, а накормил его и повел его, и открыл ему истинный свой характер. Дорогие друзья, только изучая доктрину о святилище, а особенно следственный суд, мы увидим настоящий образ Бога, каков Бог, Его характер, Его любовь. Это сохранит нас от любой крайности, это сохранит нас от любой ереси, потому что мы увидим, каков Бог. А когда мы увидим, каков Бог, от нас ожидается, чтобы мы теперь раскрыли миру характер Бога, каков Бог. Сегодня люди не поклоняются Ваалу. Но они поклоняются многим-многим вещам. Интересно, в книге Даниила, когда вы читаете, там перечисляются разные-разные боги. И золотые, и серебряные, и бронзовые, и деревянные. А сегодня все поклоняются бумаге, деньги. И это Бог 21 века. А Господь говорит, вы, живущие в этот эсхатологический судный день, покажите, кто истинный Бог этому миру. И не только кто, но каков Он. Поэтому очень важно, чтобы каждый из нас мог с вами изучать Священное Писание не для того, чтобы больше знать, а для того, чтобы увидеть красоту характера Божьего. Мне кажется, нет никакой другой странички Священного Писания, кроме как те места, которые описывают святилище и судный день, которые нам показывают истинный характер и безграничную любовь Божию. И именно в этот день Господь берет наши все грехи на Себя и отдает свою одежду праведности. Вы представляете, каков Бог? Петр предал его 3 раза, а Господь свою одежду. Илья убежал с места реформации, а Господь свою одежду. И интересно отметить, потом и он свою одежду передал Елисею. Это очень тоже интересный момент, иллюстрация. Итак, дорогие друзья, знаю, что время позднее, пятница. Во-первых, вы молодцы, что приходите в пятницу на богослужение. Это хорошая традиция, пусть она у вас сохранится. И помогите вашим детям, вашим ближним увидеть красоту характера Божьего через учение о святилище. Мы завтра с вами продолжим. А теперь давайте помолимся. Наш дорогой Небесный Отец, когда мы смотрим на то, что происходило и происходит в этот судный день, и видим, что Ты, который знаешь все, который знает каждое движение нашей мысли, который знает, что все, что мы имеем, запачкано грехом, и все равно продолжаешь защищать нас, берешь нашу вину на себя и предлагаешь нам раскрыть миру Твой характер. Мы благодарим Тебя за это, Господи. Благодарим Тебя за красоту Твоего характера, за то, что в Тебе мы имеем друга, защитника, судью, того, который, когда мы падаем, вместо того, чтобы отвернуться от нас, приходит с кружкой воды и хлебом. Спасибо Тебе, Господи, за это. Сегодня мы просим Тебя, благослови всех стоящих здесь пред Тобою. Ты знаешь нужды каждого. Каждое сердце, раскрытая книга пред Тобою. Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа, прикоснись к каждому из стоящих здесь. И ободри, и утешь, и направь взоры во святилище. Ибо там мы видим Твою красоту. Там мы познаем и удовлетворяем все запросы нашего ума. И там мы находим защиту. Защиту от сил зла. Защиту от дьявола. Защити нас, Господи, ибо просим во имя Твое. Аминь.
В завершении нашего сегодняшнего богослужения прославим Господа общим пением псалма «О, душа, надейся, Бог нас спасет». И во время пения у нас есть возможность выразить нашу благодарность Господу в виде добровольных приношений. И это свидетельство благодарения нашего за удивительную заботу Господа о каждом из нас. Обратимся к Господу в тихих молитвах, и в конце прозвучат слова благословения.
Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Аминь.
Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. На этом наше пятничное служение завершается. Сейчас у нас хор будет готовиться.